Серебро кукуратор. Сарацинский князь Юга, гигант в зеленой челме, завизжал и поднял над головой кривую саблю. Белый рыцарь был начеку. Он принял позицию защиты высокой дамы, выставил правую ногу вперед и положил тяжелое лезвие своего двуручного меча на плечо, как бы фиксируя взмах. Князь Юга бросился в атаку. Но белый рыцарь уже обо всем договорился со смертью. Она прошелестела по широкой дуге и ткнула сарацина в грудь за миг до того, как тот успел опустить свое оружие. Князь Юга вспыхнул красными искрами и превратился в дым. Но праздновать победу было рано. Перед белым рыцарем появился гений Севера, рыжебородый воин, закованный в ржавую броню. В руках у него был топор. Белый рыцарь оглядел врага, хмыкнул и встал в позицию защиты лучника. Правой рукой перехватил меч за гарду, а левой взял за лезвие, словно баюкая на груди стального ребенка. Гений Севера поднял топор, и в этот момент белый рыцарь метнул в него свой меч. Острие поразило врага в единственное уязвимое место — шею, скрытую бородой. Гений Севера загорелся, засверкал прощально и стал черным дымом. Белый рыцарь успел еще снять железные перчатки, а потом вспомнил, кто он на самом деле. Брокукуратор, кустодиан развития и куратор гейзера, первый баночный сердобол и вождь Добросуда, понял, что просыпается. Пробуждение было приятным. Кровь еще волновалась после боя. Ежедневная утренняя комбат-терапия во сне, две победы вместо зарядки. Лейб-медик говорил, одна мало, три уже много. Оптимальный выброс эндорфинов, гормонов и что там у нас еще. Оздоровительная процедура. С какого-то момента, подумал кукуратор, в жизни успешного мозга не остается ничего, кроме оздоровительных процедур. Что же такое тогда успех, если не болезнь? С этой мыслью он и вступил в серую пустоту бодрствования. Мозг уже проснулся, но еще не решил, какое из пространств навестить. С некоторых пор кукуратор полюбил это лимбо между сном и реальностью и специально задерживался в нем на пару минут. Чтобы это не выглядело подозрительно для медицинской команды, он придумал повод. Слушать здесь ежедневную хохмочку от писателя Шарабан Мухлюева из вчерашней «Настойки смыслов». Почему-то от этого всегда становилось теплее на душе. И потом единение с народом, хоть и с отставанием в сутки. «Сейчас на нашем торте очень сладкая вишенка», — сказал женский голос. Антифашистский литературный анекдот от всенародно любимого Германа Азизовича, который он, как всегда, расскажет лично, прямо из своей банки пятого тайра.
«Слышал еще до банки!» — тут же отозвался хриплым волчьим басом Шарабан Мухлюев. «Так что анекдот, если не с бородой, то с усиками точно. Как говорят сегодня модные, но забывшие родную историю девочки, с Адольфычем. Сейчас я намекну девчатам, какой в их Адольфыче смысл, а заодно объясню, что такое был книжный маркетинг, когда книги еще выходили. Значит так». Классик выдержал театральную паузу. «Гитлер печатает «Майн кампф» в издательстве «Новая искренность». Подходит к нему элегантный молодой человек со значком MBA и говорит: «Хайль-хайль, Адольф Алоизович, я ваш новый бренд-менеджер. Мы рассчитываем поднять ваши продажи на 20%, но для этого вашему бренду нужен перезапуск. У нас на это дело выделен хороший бюджет, но вопрос в том, как его потратить. Мы провели дорогостоящие исследования, копнули вашего читателя, сделали серию глубоких интервью, даже CGM составили». Это, если вы у себя в бункере не слышали, Customer Journey Map. Как бы карта маршрутов, по которым потребитель прибывает к вашему продукту. В итоге мы пришли к выводу, что у вас есть своя устойчивая аудитория. Но вы сами знаете. Психопаты, садисты, убийцы, шизоиды, гомофобы, маньяки, уберменши, нитшианцы, насильники, ксенофобы, белые супрематисты и так далее. В общем, обычные ваши ценители. Они купят продукт без нашего продвижения, поэтому бюджет на них тратить неразумно. Но есть три сектора, которые в вашем случае совершенно не охвачены. Это евреи, цыгане и гомосексуалы. Вместе те самые 20% рынка. Поэтому у нас предложение. Давайте сосредоточимся на них и на все деньги снимем красивый яркий клип. Вот представьте, в кадре косая красная надпись «Mein Kampf». Вступает цыганский хор. Видим поющих цыган с гитарами, которые на что-то очень внимательно смотрят. Долгое время на экране только цыгане, их расширенные в изумлении глаза и поднятые брови. Зрителю становится невыносимо интересно. Но что же перед ними такое? Камера медленно поворачивается, а там евреи вас в жопу пялят.
Классик умолк, и сразу же раздался взрыв записанного хохота, несколько раз пропущенного через ревербератор. Казалось, будто звонкими и счастливыми голосами смеется вся страна. Потом вчерашний стрим отключился, и кукуратор остался в лимбо наедине с собой. Зарядиться позитивом в этот раз не получилось. Скорее, наоборот. Анекдот словно бы напомнил кукуратору о каком-то давнем, крайне неприятном, но заблокированном от сознания опыте.
«Гитлер», — мрачно подумал он, — «всегда этот Гитлер». Столько веков прошло, а до сих пор в жопу пялят, никак успокоиться не могут. Сравнивают с ним, что не сделай. А ничего не делать, скажут, преступное гитлеровское бездействие. Но ведь Гитлер этот, если разобраться, лоханулся только с тем, что войну проиграл. Потому что если бы он ее выиграл, по-настоящему, глобально, виноватыми стали бы те, кого он убивал. И все корпоративные правдорубы ежедневно плевали бы на их могилки со своих экранов, точно так же, как сегодня плюют в Гитлера. Малышей принимали бы в гитлерята, и все держали бы рот на замке, потому что добро, свет и еда были бы с другой стороны прохода. Единственное преступление на нашей планете — слабость. Проиграл — ты военный преступник и массовый убийца. Победил — Александр Великий. Так было, есть и будет. У Гитлера просто глобального оружия не было. Одни тактические пукалки. Потому его до сих пор и ковыряет все, кому не лень. Но мы пойдем другим путем. Надо поторопить Шкуро. Сегодня он как раз докладывать должен по новым системам. Из лимба пора было выходить, чтобы не волновать медицинскую бригаду. Куда? В рай, весело решил кукуратор. Зачем куда-то еще? И тут же привычным легким усилием спроецировал себя в сад, в любимую беседку ста птиц. В саду было утро. Когда кукуратор возник на своей скамье, как обычно с утра нагишом, птицы, прячущиеся в зелени высокого купола, подняли веселый гомон и распустили хвосты, пестрые, яркие, похожие издалека на цветы. Кукуратор улыбнулся. «Птички мне рады», — подумал он, — «а я рад птичкам. Как хорошо, когда все в жизни просто». Все было просто, конечно, но только если не думать. А иначе сразу делалось непонятно. Что это за птицы? Настоящие птичьи мозги в спецбанках? Натренированная нейросеть? Или запись, транслируемая с небольшими девиациями? Но, как кукуратор знал уже много-много лет, секрет счастья именно в том, чтобы не ковырять происходящее сомнениями, а спокойно им наслаждаться. Сперва птички щебетали не впопад и слишком громко, но постепенно в их пении прорезались строй и мелодия. Кукуратор узнал свой любимый марш, тот лебен, трогательно и смешно искаженный. Птички еще несколько секунд кое-как держали мелодию, потом симфония распалась, и они снова зачирикали каждое свое. Кукуратор слушал все равно. Постепенно пение стихло, разноцветные хвосты и хохолки под зеленым куполом один за другим сложились и исчезли. Новый день послал кукуратору официальное приветствие. Пора было переходить к делам. Кукуратор вышел из беседки на дорожку между розовыми кустами. Сегодня он встал поздно,
Гольденштерн давно взошел. Все его детские фазы отрозовели еще час назад, и теперь он ракетой поднимался к зениту. Хоть прекрасный уже сделался шаром желтого огня, в точности земным солнцем, огонь этот не жег и не жалил, и на него можно было смотреть, не отрываясь. Как только кукуратор остановил на нем взгляд, небесное пламя перестало слепить, и кукуратор узрел славу прекрасного. Сначала он увидел похожую на тоненькую свечу фигурку. Это был юноша с пылающей короной на голове. Прогнувшись ласточкой, он возносился к небу, и хотя лица его не было видно, каким-то образом можно было ощутить играющую на его губах улыбку, таинственную и не по возрасту мудрую. Кукуратор сморгнул, и картинка изменилась. На месте юноши появилась девушка со слепительно горящей над теменем золотой звездой. Свет делал неразличимыми ее черты, но кукуратор знал, что она тоже улыбается. Кукуратор моргнул еще раз и увидел старца в хламиде, воздевшего руки. Над его затылком висел сделанный из света ребенок, полный загадочного счастья. Как только кукуратор перевел взгляд на ребенка, старец исчез, а ребенок стал расти и взрослеть. Из мальчика стал юношей, из юноши зрелым мужем, а потом тем самым старцем в хламиде, и над его головой снова возник сделанный из света ребенок, но уже на шаг выше к небу. Кукуратор моргнул, и то же самое повторилось с зарождающейся из света девочкой. Девушка, женщина, старица, новый светлый плод над затылком. Кукуратор моргнул еще раз и увидел сонмы прекрасных мужчин и женщин, летящих к ждущему их свету. Их было много, очень много, но все они каким-то образом сливались в одну возносящуюся фигуру. Солнце превращалось в нее при внимательном взгляде и становилось желтым шаром снова, стоило отвести глаза.
«Кто ты, Гольденштерн?» — прошептал кукуратор. «Как стал ты этим чудом? Почему я не могу быть тобой? Или могу? Если могу, то обязательно стану, как бы трудно это ни было».
Прекрасный не ответил. Он все так же неподвижно и великолепно летел к зениту. Кукуратор вздохнул. Как ни крути, его личная победа над миром была неполной. Гольденштерн стоял намного выше. Величие прекрасного не просто недостижимо, оно непонятно, приходится признать. Но это не значит, что мы не ведем разведку, господин Гольденштерн. Совсем не значит. Над цветами и листвой пронесся зумер вызова. А потом прямо впереди появились золоченые врата спецсвязи. «Ну да», — вспомнил кукуратор, — «доклад, уже ждут». Кукуратор вызвал из воздуха зеркало и оброс стильным серым френчем со стальной искрой. Прическа, как обычно, пробор с полукоком. Пожалуй, сегодня без усов, а лишь с намекающей на них небритостью верхней губы. Немного усталости в глаза, вот так, мешочки, гусиные лапки. Про вас думаю по ночам, засранцы, и все про каждого знаю. Теперь хорошо. Штаны можно не надевать, под столом не увидят. Осторожно переступив через норку какой-то райской мышки, кукуратор подошел к вратам спецсвязи и дважды повернул торчащий из замка ключ. По золотым створкам прошла волна голубых искр. Включилась шифровка, и врата открылись. Прямо за ними начинался торец накрытого картой стола, за которым ждали соратники — Шкуро и Судоплатонов. На генералах были военные кители с красными ромбами. Больше никого в комнате. Похоже, дело и правда конфиденциальное. Генералы сощурились от света, зелени и птичьего гамма, но створки врат закрылись, и проблеск сада за спиной кукуратора погас. Остался строгий и отрезвляющий интерьер ближней дачи. Бритые черепа, серьезные лица. Работаем. Шкуро и Судоплатонов встретили кукуратора сердобольским салютом. Тряхнули над головой руками, сложенными в замок, как бы дергая веревку невидимого колокола. Кукуратор ответил тем же и покосился на карту, расстеленную на столе.
— К Кружки, стрелочки — это замечательно. Но почему опять Невада? А если за фаервол кто-то заглянет? Кто у нас сидит в дизайн-бюро, идиоты или враги? Скорее всего, конечно, идиоты. Врагов хоть расстрелять можно. А этим что сделаешь? Расстреляешь, так ведь и не поймут за что. Генералы увидели на лице Кукуратора недовольство и истолковали его по-своему.
«Бро», — заговорил Шкуро, — «извините за ранний вызов, но утром Большая Земля в первый раз определенно сказала, что все сошлось. Мы решили известить вас немедленно, не собирая бюро. Речь о новом проекте. Работы шли давно, но теперь я могу наконец рассказать, что это такое».
«А почему нельзя было раньше?»
«Мы не поднимали тему на баночных совещаниях из соображений безопасности. Нас уверяют, что наши коммуникации абсолютно надежны, но кто его знает?»
«Вы не верите нашим шифровальщикам?» — картинно поднял бровь Судоплатонов.
«Не в этом дело», — сказал Шкуро, не глядя на второго генерала. «Это наша национальная стратегическая уязвимость. Мы живем в мире, общую картину которого, и даже любую конкретную картинку, если угодно, формирует для нас, по сути говоря, враг. Мы давно знаем, насколько он коварен, лицемерен и лжив, но почему-то верим ему в самом главном. Доверяем ему управлять информационными потоками, достигающими наших мозгов».
«А что вы предлагаете?» — спросил Судоплатонов. «Взять и перерезать провода к нашим банкам?»
«Для начала я предлагаю хотя бы не полагаться так на шифровальщиков. Англосаксы, если вы вспомните военную историю, обыграли и Германию, и Японию, расшифровав коммуникации противника. Машинка «Энигма», расписание полетов адмирала Тога — это их национальный стиль. С тех пор, конечно, они сильно поглупели, но мы-то могли поглупеть еще сильнее. Что-то по этому поводу надо делать».
Генералы замолчали, глядя на Кукуратора. Это был важный вопрос. Стратегический, сложный, чреватый. И, как Кукуратор давным-давно знал, неразрешимый. В таких случаях можно было разве что уподобиться в воде, обтекающей камень, и ждать, как рассудит провидение. Хотя, подумал Кукуратор, аналогия неверная. Последний краеугольный камень как раз мы и есть. Это нас со всех сторон обмывают и точат, обмывают и точат. Но генералам надо было ответить. «Правильно рассуждаете, везунчик», — сказал Кукуратор, вспомнив для задушевности партийную кличку Шкуро. «Но баночный уклад един для всего мира, и нам его не изменить. Сегодня, во всяком случае. Надо учиться работать в этих условиях, грамотно работать. Конкурировать, принимать вызовы и создавать надежное сдерживание, которое будет эффективно даже в нашей непростой ситуации. Так что очень надеемся на вашу новую систему. Рассказывайте». Шкуро щелкнул каблуками под столом. Он знал, как Кукуратору нравится этот звук, и сказал:
«Вы слышали про боевые лазерные станции, которые американцы строили в позднем карбоне?»
«Если и слышал», — ответил Кукуратор, — «то забыл».
«Вот, посмотрите».
Шкуро поднял руки и сотворил проекцию над столом.
«Это одна из них», — сказал он. «В конце карбона эти метадроны сравнивали с орхидеями. Похоже, да?»
Промычал Кукуратор, разглядывая мерцающую над столом модель станции. «Не знаю, что я подумал бы сам, но теперь, когда вы сказали... Действительно, есть нечто общее с большим хищным цветком, который растет из стопки бубликов.
Сейчас подниму увеличение. Вот так. Видите картинки? Они тогда все военное разрисовывали, как бы проецировали национальный оптимизм».
Станция медленно поворачивалась над столом. Кукуратор увидел строгое белое название «USSS Берни». А потом на самом большом бублике появилась веселая яркая надпись в нарисованных языках огня «Burn, motherfucker, burn».
«Их называли в честь национальных политиков», — сказал Шкуро. «Можно посмотреть, кто это был такой?»
«Обязательно», — хмыкнул Кукуратор. «Очки только найду и сразу. В чем назначение станции?»
«В конце карбона», — ответил Шкуро, — «люди соревновались, кто быстрее дотянется друг до друга. Строили все более быстрые самолеты и ракеты.
а эти метадроны положили конец традиционной гонке вооружений. Они добивали своим ядерным лазером до любой точки планеты мгновенно. Гонка скоростей потеряла смысл. Эта система оказалась великим миротворцем, который поддерживал мир на планете всю эпоху карбоновых войн.
По каким объектам они стреляли?
Главным образом по азиатским заводам, которые выбрасывали в атмосферу много углекислоты. Ну, или делали слишком хороший продукт. Там все дело было в расчете карбонового отпечатка, потому что методика была засекречена, и агентство...
Кукуратор поднял ладонь, показывая, что это неинтересно. «А как такой дрон может мгновенно ударить по любой точке планеты?» — спросил он. «Для этого же надо над ней оказаться».
Шкуро покрутил руками над столом, словно бы растянул что-то в воздухе, потом приблизил, и кукуратор увидел подобие сверкающего треугольного паруса, висящего в пустоте.
«Что это?»
«Рефлектор», — ответил Шкуро. «Попросту говоря, зеркало. Их много. Зеркала расположены в космосе таким образом, что станция может ударить по любой точке планеты из любого места на орбите».
«Могла, наверное», — переспросил кукуратор.
«Эта конкретная станция до сих пор жива. Она осталась одна. Там горят габариты, меняется ориентация батареи и так далее. Реактор у нее практически вечный».
«А кто ею управляет?»
«Ее собственный AI. Раньше он был в контакте с AI Пентагона, но после мускусной ночи ничего подобного на Земле не осталось. На связь с этим дроном может выйти только искусственный интеллект близкого ранга, минимум 30 мегатюрингов. Но такие уже 200 лет нелегальны. Их никто не строит, только Трансгуманизм Инкорпорейтед для церебральных симуляций. Если бы я был поэтом, я написал бы поэму про этот метадрон, который века назад потерял связь со своим парным AI на Земле и с тех пор тоскует в космическом одиночестве».
«Хорошо, что вы не поэт, везунчик», — сказал кукуратор. «Почему вы рассказываете про эту станцию?»
«Потому», — ответил Шкуро, — «что 3 месяца назад мы получили коды управления ее оружием».
«Как вам удалось?»
«Даже не старались. У них там, знаете, Конгресс все время что-то рассекречивает. Ну, вы в курсе, кто у них в кардебалете? Нативные активисты, диверсифицированные собиратели и охотники, всякие колдуны по части дождя. Один волшебной костью машет, другой интернационал поет».
«Все технологии по-любому у них», — сказал кукуратор.
«У трансгуманистов в Неваде», — уточнил Судоплатонов. «Еще у сетевых спецслужб и медийщиков». «Гольденштерн с инфокотиками — это серьезно, я не спорю», — сказал Шкуро. «А в столицах все мозги давно слились, я имею в виду с природой. Выложили боевые коды управления в открытый доступ вместе с очередным архивом. Никто даже не заметил, потому что архивы эти никто не читает».
Кукуратор усмехнулся. «Так что, теперь станцией может управлять кто угодно?»
«Нет», — ответил Шкуро. «Нужен AI когнитивностью в 30 мегатюрингов. Но если у кого-то такой появится, то, зная коды, он сможет контролировать всю планету. Это будет гораздо круче кобальтового гейзера, потому что не придется умирать вместе со всеми».
«Но это же запрещено, такая когнитивность». «А что нам не запрещено?» — промурлыкал Судоплатонов. «Гейзер вот тоже запрещали». «Подождите», — сказал кукуратор. «Но ведь не только мы такие догадливые. Станции могут управлять все одновременно».
«Если кто-то построит требуемый AI, — ответил Шкуро, — и выйдет на связь со станцией первым, он сменит коды, поменяет параметры канала управления и замкнет все на себя. Потом уже никто не сможет вмешаться, даже если соберет еще одну боевую нейросеть. Станция автономна».
«Ага», — ответил кукуратор. «Начинаю понимать, везунчик. Вы все это уже сделали?»
Шкуро улыбнулся.
«Но как вы построили такой AI? На какой элементной базе?»
«Крэпофоны», — ответил Шкуро, — «которые крэпером текстовки сочиняют. У самых мощных когнитивность до 3.
Есть расчетная формула. Если соединить в нейросеть очень-очень много трешек, несколько десятков тысяч, можно получить тридцатку. Крипофоны не отслеживают, потому что они специально на этот случай залочены. Сеть на них не собрать. Но в Азии можно купить серые, разлоченные. Мы уже давно закупали партии серых трешек. Понемногу. Если кто и заметил, подумали про разгул проституции. Крипофоны для мобильности хранились в отдельном поезде. Специалисты у нас остались. Русские научные школы, как вы знаете, веками сохраняются на подножном корму. Спасибо им за это от Родины. Чтобы работу не засекли, мы отогнали поезд на запасные пути в Сибири и собрали нейросеть прямо в нем, в вагонах. Работали по ночам. А вчера включили, связались со станцией, передали коды, и она приняла нас за Пентагон. Теперь будем активировать лазер, если дадите добро. Инженеры обещают управиться за 2 недели.
«А вдруг Ахма тоже сейчас над этим трудится?» — спросил кукуратор. «У них спецы не хуже наших».
«Мы уже поменяли боевые коды и параметры канала. Берни никому не ответит, кроме нас. Старые коды теперь недействительны».
Кукуратор задумался, потом усмехнулся. «Даю добро», — сказал он. «Активируйте лазер, надо испытать до съезда. А как им управлять?»
«Сделаем еще одну контрольную панель в вашем чемоданчике», — ответил Шкуро. «Правая половина экрана управляет гейзером, а левая — станцией».
«Хорошо», — сказал кукуратор. «Молодцы. Объявляю вам благодарность от имени доброго государства. Возьмите себе по медальке, какая понравится. Шкуро может взять 2. Даже 3».
Генералы засмеялись. «Я бы предпочел короткий отпуск», — сказал Шкуро. «Несколько дней. Стряхнуть все заботы».
«Отдыхайте, везунчик. Вы заслужили». Кукуратор покосился на стену и вдруг заметил висящую на ней картину.
«Что это?» — спросил он.
«Раньше такого не было». Картина была прямоугольником белого холста в массивной раме. На холсте было написано большое красное слово «Obey» в обрамлении 2 стрелок. «Во» была вписана маленькая и краткая, так что английское «подчиняйся» можно было прочесть как русское «Ой-вэй».
«Я тоже не видел», — сказал Шкуро.
«Судоплатонов, вы у нас отвечаете за дизайн-бюро?» — спросил кукуратор.
«Так точно. Вернее, мой заместитель. Но за него отвечаю все равно я».
«Как это понимать?» Судоплатонов растерянно пожал плечами.
«Картина, брокукуратор, я им команду давал что-нибудь из культурного наследия, чтобы связь с исторической магистралью. Действительно странно. Я сам-то в искусстве, если честно, не очень».
Шкуро подошел к стене и прочел табличку на раме.
«Вольное сердце. Логотип радиостанции «Эхо Москвы-2» в 30-х и 40-х годах 21 века. Художник...» «Не слышал про такого. Похоже, у нас в дизайн-бюро Фронда».
«Вряд ли», — вздохнул кукуратор. «Я сегодня про них уже вспоминал. Для Фронды мозги нужны, а там просто идиоты».
«Или вредители», —
сказал Шкуро, значительно поглядев на Судоплатонова. «Идиотизм всегда вредительство», — ответил кукуратор. «Думать надо мозгом. Тут комната совещаний высшего руководства. Если визуал утечка произойдет, что про нас скажут? Кому мы говорим «Обей»? Человечеству? А если мы говорим человечеству «Ой-вэй», это еще хуже. Такого здесь быть не должно. Или вот Невада на карте. Это как понимать? Вы же знаете, что у нас в Неваде?»
«Согласен», — кивнул Шкуро. «Я тоже обратил внимание».
«Распорядитесь к следующему разу заменить. Повесьте на стену что-нибудь такое духовное, позитивное, можно религиозное, но не икону. Совсем старое не надо, чтобы выглядело еще актуально, но уже как бы и классика».
«Библейское?» — спросил Судоплатонов.
«Можно, если найдете, но только без Бога, а то опять кого-нибудь обидим. И чтобы художник международно известный, идеально что-нибудь из карбона. И табличку сразу пояснительную подготовьте с историей создания и смыслом, чтобы никаких кривотолков».
«Будет сделано», — сказал Судоплатонов.
«И подумайте, не пора ли там банки поменять? В смысле, в дизайн-бюро. А то народные деньги на них тратим».
«Есть.
На сегодня все?»
«Так точно, брокуратор».
Кукуратор отдал партийный салют, как бы наполовину в шутку, но строго по форме, и отступил от стола. Стена раскрылась, и он нырнул в солнце и птичий щебет своего сада, свет которого на прощание озарил озадаченных генералов. Полезно заканчивать встречу на строгой ноте. Не будут расслабляться. В саду было жарко. «Мозг должен как можно больше работать в некомфортных режимах», — говорит лейб-медик. «Благоприятно для общей пластичности нейронных связей. Сейчас самое время поработать на грядке, вспотеть, даже, может быть, случайно тяпнуть себя по пальцу». Кукуратор вернул своему телу наготу и вслушался в ощущение кожи. Прикосновение ветерка, жужжащие тычки каких-то мушек, мокрый жар подмышек. Все-таки слишком жарко. И это прекрасно. Как в жизни. «Если получится со станцией, — подумал он, — будет замена гейзеру. На сколько лет еще хватит гейзера? Лет на 20. А потом... Стоп. О делах больше не надо. Не надо совсем. Может, зайти к Еве? По графику уже пора. Нет, позже. Сейчас физнагрузка, максимальный дискомфорт, преодоление трудностей, здоровый мозг, сражающийся с обстоятельствами. Так было последние 1 000 000 лет, и не стоит этого менять. Прошел час. Взмокший кукуратор окучивал уже 3-ю грядку с пурпурными помидорами, работая нагишом, когда над садом разнесся зумер вызова. Кукуратор поднял голову. Впереди снова появились врата спецсвязи. Опять надо френч. Что за день такой? В комнате совещания в этот раз стоял один судоплатонов. Картину Сойвэй уже убрали, но на ее месте пока ничего не появилось, из-за чего помещение выглядело особенно аскетично.
«А где Шкуро?» — спросил кукуратор.
«Бро, вопрос крайне чувствительный. Лучше, если мы сначала обсудим его вдвоем».
Кукуратор весело присвистнул. «Ого! Значит, бывают в нашем мире такие вопросы, что даже Шкуро про них знать не положено. Я заинтригован».
«Бро, речь пойдет о прекрасном».
«О Гольденштерне?» — спросил кукуратор, бравируя безразличием к карме. «А что с ним такое стряслось?»
«С ним ничего не стряслось. Вернее, это как посмотреть. Речь идет о структуре собственности Трансгуманизм Инкорпорейтед. Наш финансовый спецназ смог, наконец, проследить ее до самого конца».
«И?»
«Фонды Гольденштерн Олл и Открытый мозг принадлежат не Гольденштерну. Их настоящий бенефициар — Розенкранц».
«Розенкранц?» — переспросил кукуратор.
«Второй отец-основатель?
Но он же удалился на покой еще 3 века назад».
«Видите, как интересно», — сказал судоплатонов. «Вот проверьте себя. Что вы о нем знаете?»
«Ну, он вроде был кореец или француз.
А еще что?»
«Ничего.
Вас это не удивляет?»
Кукуратор чуть подумал.
«Это нормально. Он частное лицо на высоком Тайере, охраняет свою приватную жизнь. Ее детали и не должны быть никому известны».
«Именно»,
— ответил судоплатонов. «Никто не знает деталей. Даже мы. Всесильная баночная разведка сердоболов. Известно только то, что мы все у него в гостях».
«А в чем тогда роль Гольденштерна?»
«Похоже, это просто ширма. Как раньше говорили, зиц-председатель».
«Вы понимаете, что несете?» — зашипел кукуратор. «Прекрасный солнце мира! Мы видим и чувствуем его каждый день, как он возносится и возвращается. Это что, по-вашему, тоже ширма?»
«Я говорю не о его движении по баночному небу. Я говорю о структуре собственности Трансгуманизм Инкорпорейтед».
«Какие у вас доказательства?»
«Я готов предоставить вам все материалы, на основании которых были сделаны эти выводы. Вы можете лично все...»
Кукуратор наморщился.
«Анализировать — ваша работа. И мы верим, что вы ее нормально делаете. Просто объясните, что вы раскопали и как».
«Хорошо, брокуратор. Вы знаете, насколько двусмысленно все окружающее Гольденштерна.
Существует канонический миф о том, что Прекрасный выкупил у Розенкранца его долю стартапа на ранней баночной стадии их карьеры. Это знают все, кто лазил в юности по ГШ-веткам. Информация эта, однако, нигде не уточняется и не верифицируется официально.
Неужели?
История вопроса зачищена. В сети есть разного рода слухи и рассуждения об этой покупке, которые можно найти на ГШ-ветках. Но мы получили доступ к старым бумажным документам с информацией о реальных схемах управления активами Transhumanism Incorporated. Точнее, эти документы для нас скопировали. В сети ничего подобного нет.
Вы уверены, что это не фальшивка?
В нашем мире, бро, мало в чем можно быть уверенным до конца, усмехнулся Судоплатонов. Но на том уровне, который представляется разумным и достаточным, нет сомнений, что именно Розенкранц, действуя через сеть фондов и трастов, осуществляет контроль над Transhumanism Incorporated. Права собственности проследить до самого конца сложно, но все доверенности и голоса на сегодняшний день у Розенкранца.
А как он их заполучил?
Похоже, произошло недружественное поглощение. Или реальный собственник был скрыт с самого начала, и никакого поглощения не было вообще. Это, кстати, объясняет, каким образом созданный двумя гиками стартап обогнал всех техногигантов своей эпохи. Возможно, это изначально была потемкинская структура с тщательно скрытыми хозяевами. Им не надо было никого обгонять, они и так держали всех за яйца. И за вагины, конечно, тоже.
То есть вы хотите сказать, что все это время мы имели дело не с Гольденштерном, а с...
Именно, — ответил Судоплатонов. Transhumanism Incorporated и фонд «Открытый мозг» — это Розенкранц.
Интересно, кто еще знает?
Очень узкий круг баночной элиты.
А кто прячется за Розенкранцем?
Складывается ощущение, что за ним стоит тайная организация, секретное общество, имеющее древние корни. Его члены, конечно, сейчас на высших тайрах. Контакты с самим Розенкранцем крайне редки, но возможны.
«Так», — сказал куратор.
«Так». Он вышел из-за стола и принялся расхаживать взад-вперед по комнате. Судоплатонов смотрел в другую сторону. На втором проходе кукуратор вспомнил, что на нем нет брюк, и оброс фиолетовыми галифе, заправленными в потертые солдатские крокодилы. Генерал ничего не заметил или сделал вид.
«Нас в хорошее общество не пригласили», — сказал, наконец, кукуратор.
«Нам даже не сообщили, что оно существует».
«Может, — сказал кукуратор, — надо напомнить им про гейзер».
«Они помнят», — сказал Судоплатонов.
«Мы можем выйти на связь с Розенкранцем?»
«Нет. Контакты осуществляются только по его инициативе. Когда он хочет кого-то призвать к себе, он делает это сам».
«Каким образом?»
«Он посылает Розу».
«Розу?»
«Да, это его знак и одновременно пропуск».
«Кто-нибудь из наших получал ее?»
«Нет», — ответил Судоплатонов. «По слухам, Розу получал шейх Ахмат, но я предполагаю, что мы тоже скоро ее получим».
«Почему вы так считаете?»
«Мы раскопали всю эту информацию не просто так. Если кто-то узнает правду про Розенкранца, Розенкранц в курсе. Подобное могло произойти только с его ведома. Не переоценивайте возможности баночной разведки. Скорее всего, наша активность стала слишком заметна, и с нами теперь работают. Возможно, они узнали о деятельности Шкуро по станции Берни. Он начал закупать крипофоны полгода назад без всякого согласования».
«Я верю везунчику», — нахмурился кукуратор. «Так что не надо тут внушать».
«Я тоже верю Шкуро, бро. Но на вашем месте я перешел бы на оранжевый уровень».
«Учту». «Это все?»
«Так точно».
«Благодарю за службу», — сказал кукуратор, возвращаясь на свое место у стола. «Мне надо подумать и помолиться. Я вас вызову, когда пойму, что делать дальше».
На чело кукуратора упал солнечный луч. За его спиной запели птицы, засверкала зелень. Судоплатонов козырнул. Кукуратор благосклонно кивнул и шагнул назад в свой сад. Грядка с помидорами уже исчезла, теперь было не до нее. Кукуратор поднял глаза, прищурился на ярко горящего в небе Гольденштерна, усмехнулся и пошел в свою молитвенную келью. Дорожка приятно напрягала мышцы, петляла в зелени, ныряла, поднималась. Устав, кукуратор успокоился. Запахи цветов сливались в аромат, напоминающий о чем-то дивном и милом из детства. Золотые попугаи прятались среди солнечных пятен, выглядывали из листвы, пели славу и осанну, щелкали разнокалиберными колоколами. Но тихо-тихо, так что щебет их сливался в еле слышный благовест. Кукуратор не любил шума. В середине сада росла разлапистая старая яблоня, поднимавшаяся над остальными деревьями. Подойдя к ней ближе, кукуратор пригнулся и спрятался за специальным кустом для подсматривания. Под деревом стояла Ева, нагая, едва прикрытая копной рыжеватых волос, доходивших ей до бедер. Она разглядывала большое красное яблоко, только что врученное ей змеем. Адам сидел у дерева и строгал кремниевым ножом какую-то деревяшку. Вид у него, как положено, был лихой и придурковатый. От вида Евы плоть вдруг взволновалась. «Ну да», — подумал кукуратор, — «раз у нее яблоко, 3 дня уже прошли. Надо будет навестить сегодня, но не прямо сейчас. Как говорили наши, свергая Михалковых, богу богово, а кесарю сечение». Кукуратор пригнулся еще ниже, чтобы не потревожить сладкую парочку, и продолжил путь. Гольденштерн был уже в зените и походил на пылающего бога. Грозными и слепящими были лучи его славы, но кукуратор лишь морщился, отворачивая лицо. «Фальшивое солнце фальшивого мира», — думал он, — «теперь-то мы знаем. То есть мы ничего пока не знаем, но скоро выясним». Дверь в келью была увита диким виноградом. Открыв ее, кукуратор нагнул голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, и шагнул в прохладный ладан своего тайного убежища. Внутри струился сиреневый свет, и тихо пели тонкие детские голоса. «Ангелы! Милые ангелы!» Все здесь было выдержано в стиле поздних Михалковых. Сечение им, конечно, сделали в полном объеме, но все-таки они были помазанники Божии и понимали толк в молитве. Кукуратор прошел мимо шеренги бронзовых императоров. Кавалергардские шлемы, фуражки, каски. Обнялся с одним Александром, кивнул другому, пожал бронзовую длань Николая и упал на колени перед низким письменным столом, где стояли 3 белых телефона со знаками Отца, Сына и Святаго Духа. Рука, ягненок и голубь. Витые серебряные провода, празднично поблескивая, взбегали к 3 висящим на стене иконам. Вопрос следовало задать по возможности бессловесно, не артикулируя, чтобы никто не узнал, о чем он спрашивает, и не смог подделать ответ, посылаемый высшей силой. Так, во всяком случае, объясняли военные шифровальщики. «Что думать про Розенкранца? И как быть, если придет от него роза?» Помыслив это, кукуратор не без трепета поднял трубку с голубем. По такому важному делу следовало советоваться напрямую с духом. В трубке чуть слышно шумело, раздавались щелчки и треск. Разряды энергии и сил в непостижимом пространстве, отделяющем дольнее от горнего. Вдруг заиграли трубы, и донесся тихий и словно бы усталый женский голос. «Выслушайте меня, благочестивые дети, и растите, как роза, растущая на поле при потоке, издавайте благоухание, как ливан, цветите, как лилия, распространяйте благовоние и пойте песнь, благословляйте Господа во всех делах, величайте имя Его и прославляйте Его хвалою, Его песнями уст и гуслями, и, прославляя, говорите так: все дела Господа весьма благотворны, и всякое повеление Его в свое время исполнится, и нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все в свое время откроется». Щелкнуло, и донеслись быстрые короткие гудки. Кукуратор благоговейно положил трубку. Звуки труб указывали, слова эти не духовдохновенные, а всего лишь полезные для раздумья. Дух не отвечал прямо, но и не уклонялся от беседы. Общий смысл был в том, что решать придется самому. «Вот еще одно испытание», — подумал кукуратор. «Сколько же их у тебя, Господи?» Однако некоторые намеки присутствовали. Кукуратор поднялся с колен, подошел к стене и написал на ней пальцем ключевые слова, засветившиеся золотом. Первое. Роза. На поле / при потоке. Второе. Ливан. Третье. Распространять благовоние. Знак вопроса. С Розой после доклада разведки все было ясно. С Ливаном тоже. Следовало связаться с шейхом Ахмадом, вождем средних тартаренов. Шейх, понятно, обитал не в Ливане, а в том же баночном хранилище 8-го Тайра, что и сам кукуратор. Но военный центр, политический штаб и все физические святыни средних тартаренов находились в Ливане, так что слово явственно указывало на них. Встреча с Ахмадом вряд ли несла в себе угрозу, но на всякий случай кукуратор решил сделать несколько боевых упражнений. Поклонившись телефоном, он погрузил пальцы в стену, раздвинул ее и вошел в свой зал воинских искусств. Пол зала был покрыт мягкими камышовыми матами. На стенах висели мечи разных стран и эпох. У стен стояли доспехи древних воинов, мишени для лука и накивары для битья. Кукуратор выдохнул, расслабился и вдруг кошкой отскочил назад, уворачиваясь от воображаемого удара. Затем прыгнул на пол, перешел через кувырок в низкую стойку и царапнул себя пальцем по левому запястью. Тотчас на его левой руке появился небольшой алюминиевый чемоданчик, похожий на мутировавшие от радиации часы. Чемоданчик раскрылся книгой и замигал резкими красными огнями. После доклада Шкуро прошло совсем немного времени, но экран уже разделили на две панели. Правая по-прежнему управляла кобальтовым гейзером, запускала всеобщую погибель. Левая пока была черна. Ждем новостей. Но если враги доброго государства и правда стараются вывести гейзер из строя, их ждет очень и очень неприятный сюрприз. Кукуратор не слишком боялся, что баночные власти перехватят управление национальным оружием. Чемоданчик был просто анимационным интерфейсом, а управлял гейзером и всем остальным вмонтированный прямо в его мозг имплант, над которым у Transhumanism Incorporated не было контроля. Если кто-то попытается отрезать оружейный имплант от прямой связи с военными, гейзер после проверочных процедур придет в боевую готовность и сработает сам. У врага будет, конечно, мизерный шанс вмешаться в обмен кодами, но вряд ли кто-то захочет играть с такими ставками. Правда, шейх Ахмад теоретически может, потому что у тартаренов такая эсхатология — взять с собой всех остальных. Причем даже не с собой взять, а как бы сбросить в предначертанную им бездну при отъезде в рай. Такие уж люди, что тут поделать. С другой стороны, эсхатология эсхатологией, но сам-то шейх не дурак, сидит под Лондоном, а здесь возможности у него ограничены. Но в любом случае теперь, кроме гейзера, будет и другая панелька. Очень неожиданная для всех панелька. Шкуро молодец. Прорвемся. А что значит «прорвемся»? Это значит «порвем всех, кто окажется на пути, и пройдем прямо по их клочьям». Кукуратор втянул закрывшийся чемоданчик в запястье и вышел из тренировочного зала в сад. «Кукуратор Добросуда запрашивает встречу с шейхом Ахмадом», — сказал он, пролетавший мимо стрекозе. Стрекоза зависла перед ним, чуть подумала и тонким детским голосом ответила. «Шейх хочет знать, в чем цель встречи, чтобы приготовить благородному кукуратору достойный прием». «Пожалуйста, никаких церемоний», — сказал кукуратор. «Неофициальный визит. Просто поговорить по-соседски. Имеется информация. Может иметь значительные последствия. Хотелось бы обсудить». Стрекоза блеснула зелеными глазами и сказала. «Шейх заканчивает совещание с полевыми командирами и благословляет шахидок. Через 40 минут он будет счастлив лично встретить бро-кукуратора у дверей своего жилища». Когда стрекоза улетела, кукуратор прикинул, что как раз успеет навестить Еву. В мозгу с утра выработалось много тревожных химикатов, и разрядка перед важным разговором не помешает. Кроме того, у шейха дома соблазн на соблазне, и он этим пользуется в переговорах. Проще будет противостоять. Кукуратор вздохнул.
«Почему, Господи, ну почему рабу твоему каждый раз требуется оправдание, чтобы согрешить? Грех неизбежен, но не ты ли сам захотел, чтобы все было так? Или я чего-то не понимаю?»
Кукуратор опустился на землю и стал сидящим под старой яблоней Адамом. Ева стояла неподалеку. Стройная, юная, рыжеблестящая, с загадочной ухмылкой на лице, и ждала. «Как кошка в засаде», — подумал кукуратор и посмотрел на деревяшку в своей руке. «Понятно. Адам Еву и выстругивает. Только сиськи слишком большие получаются, и задница тоже. А ножки и ручки крохотные, и голова почему-то в насечках. Все ископаемые Венеры так выглядят. Что-то это напоминает».
«Ага», — понял кукуратор, — «вот что. Когда ученые составляют карту подключений мозга к нервным окончаниям кожи, они делают сенсорных гомункулов, таких смешных гоблинов с крохотным туловищем и огромными ручищами и губами. А Венера из палеолита — это карта того, что этими ручищами щупают. Что с сенсорным гомункулом интересно? Все остальные части женского тела ученые из палеолита изображали в уменьшенном масштабе. Поэтому к каждому сенсорному гомункулу надо прикладывать Венеру из палеолита, и будет симфония всех земных смыслов. Черт, какой интеллект пропадает на партийной работе!»
Кукуратор отложил деревяшку и кремниевый нож.
«Ну что там у тебя?» — спросил он Еву.
Ева понимала всего несколько слов, но интуиция ее не обманывала никогда. Она подошла, села рядом, хлопнула пару раз ресницами и протянула кукуратору большое красное яблоко. Оно было уже надкушено с одной стороны, и яблоко и Ева крепко пахли французскими духами. Кукуратор взял яблоко и покосился вверх. Древний змей без выражения глядел из листвы, разрезая воздух перед мордой раздвоенным розовым языком.
«Во, раздышался», — подумал кукуратор, — «как лобзиком пилит. Жарко ему, мучается. Кому рай, а кому ад, который всегда с тобой».
Кукуратор посмотрел на маленькие твердые груди Евы, на острые розовые соски и плоский живот с золотым треугольником волос. Потом представил, как сейчас узреет ее наготу, и сглотнул от предвкушения. Затем откусил от плода, прожевал, проглотил и упал в невозможное. Рай полон переживаний, к которым нельзя привыкнуть, но узреть наготу Евы было, пожалуй, самой сильной гормональной встряской. Мозг после такого перезаряжался полностью. Вот только змей по медицинским ограничениям выдавал не больше одного яблока в 3 дня. Когда Ева ушла к ручью мыться, кукуратор был уже полностью спокоен, расслаблен и готов к важной встрече. Встав, он вызвал перед собой зеркало в полный рост, оброс ветхой сердобольской гимнастеркой с заштопанным локтем, фиолетовыми галифе и потертыми крокодиловыми сапогами. Затем добавил на щеки немного щетины, а глазам придал легкую мешковатую усталость. Вождь работает. Впрочем, шейх все поймет по-своему, тут не угадаешь. Выдохнув, кукуратор поправил волосы и спросил: «К шейху можно?»
«Шейх уже ждет», — ответило зеркало, и кукуратор шагнул прямо в его серебристую прохладу.